прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ну а мы продолжим. Это авторская программа Ирины Молотовой. Как прекрасен этот мир, Ирина, приветствую еще.
Привет еще раз. Здравствуйте.
Меня зовут Алексей Красильников. Мы продолжаем подъедать хлебушек Эдгарда Запашного и передачи «Живая природа». Потому что у нас снова тема связана так или иначе с климатом, так или иначе с тем, что произрастает на нашем голубом шарике. Но на этот раз мы из одной экзотической страны, куда отправились мировые лидеры на, так скажем, саммит. Женам они так сказали, и мужьям.
Дорогая, на саммит. К обеду не жди.
Теперь мы отправимся в Непал, где тоже весьма тоже туристически привлекательная страна.
Хотел бы когда-нибудь попасть в Непал?
Я достаточно равнодушен. Я понимаю прекрасность и вот особый шарм, опять шарм, почти как Эль-Шейх, но другой шарм у Непала. Вот восхождение в горы, новые культуры. Но если наступает отпуск, я все-таки, если, кстати, никогда, если.
А вот мы какие, мы такие, сразу видно, да, что мы прям позитивные, если наступает отпуск.
Я больше вот куда-нибудь мертвяком на пляже полежать, вот это мое, честно. При этом я абсолютно уважаю людей, которые вот как-то рвутся, которые изучают новое, едят новую еду, восходят на новые вершины. Кстати, мы сейчас и поговорим с человеком, который покорял вершины, причем весьма неплохо.
В буквальном смысле слова, да-да-да.
И, собственно, наверное, к теме и нужно перейти, потому что в Непале, оказывается, возникли проблемы с лесами.
Да, ну, они, их уже, насколько я понимаю, из статьи, а мы же все-таки читаем новости и, собственно, на них основываем, скажем так, наши эфиры. Вот. Мастер художественного слова Ирина Молотова на связи со всеми вами, дорогие друзья. Так вот, с лесами-то все там стало, наоборот, хорошо. Они, насколько я понимаю, непальцы, непальское правительство в какой-то момент, в 80-х, по-моему, осознала, что с лесами происходит катастрофа, потому что их просто выкорчевывали, хотел сказать, вырезали, ну, в общем, выкорчевывали, срубали для того, чтобы делать...
Ну, да. Были ломики, чтобы ножи вырезали, топоры вырубали.
Пастбище организовывать, поля засеивать и так далее. То есть, ну, как бы все исключительно, скажем так, чтобы корм был. И они поняли, что леса-то у них заканчиваются, что, в общем-то, они стоят на грани экологической катастрофы, и предприняли ряд мер, в том числе сделали такие... общественные комьюнити, да, леса, скажем так, которых строго-настрого было запрещено там чуть ли не травиночку вот срывать. И в результате они очень хорошо, они, по-моему, на 25%, по-моему, возродили лесной покров своей страны. То есть там была карта такая достаточно красноречивая.
Ну, 22, но суть примерно та же, ну, да,
выглядит,
на четверть.
Да, выглядит очень это даже впечатляюще. Да, это происходило с 88 года, по-моему, вот по 2018, вот, когда они заметили...
Непосредственно
в 16 году они поняли, что, о, ребята, у нас-то, в общем-то, все очень даже неплохо. То есть они как бы пустили это, запустили программу, и дальше вот пусть вот эти общественные леса существуют. Так что вот у нас получается, что вот в Непал, оказывается, можно поехать еще и на леса посмотреть. О том, что там, оказывается, леса, я, если честно, даже не задумывалась. Для меня это как было? Значит, Непал, знаменитый чем? Ну, во-первых, Джомолунгма, он же Эверест, да? А во-вторых, самый, по-моему, опасный аэродром в мире, потому что он заканчивается ответственной пропастью, да, обрывом. Вот. Ну и, соответственно, то есть там что? И, соответственно... скажем так, ну, едут за просветлением некоторые люди, да, поехать в Непал, там помедитировать, все дела.
И
Тибет
есть,
там тоже недалеко, да. Ну и, соответственно, вот как бы три кита, три основных вещи, которые я вот знала про Непал. А там, оказывается, такие леса, а там, оказывается,
ну, вообще,
сейчас же еще...
Ну, вообще, на склонах же гор леса активно произрастают, плюс это вообще местность такая, где с джунглями очень неплохо. И вот если посмотреть те самые картинки, которые... Давай сначала сделаем оговорку, что все это публикация в американских СМИ. Это не значит, что это хорошо, плохо, но это значит...
британских. Ну, это нужно...
Я увидел в «Нью-Йорк Таймсе», но, видимо, значит, перепечатка.
А я в «Гардиане» увидела.
Ну, в общем, вот как-то...
Это была пятиминутка рекламы вражеских...
Это не реклама, это разговор о том, что это, возможно, некий заказ о том рассказать, посмотрите, как у нас стало хорошо, потому что Китай же рядом, и показаться круче на уровне Китая, это никогда лишним не бывает.
Да. Я, кстати, еще одну интересную... Сейчас мы быстренько переметнемся к нашему гостю, который, уверенно, расскажет нам намного больше, чем мы можем рассказать про Непал и его красоты. И вообще, что там и как. Но очень интересно, опять же, вот ты совершенно правильно, ты прям попал в точку. А США последние несколько лет старательно используют Индию для того, чтобы она как бы, ну, по сути, была их глашатаем в этом регионе и постоянно доедала Китаю, чтобы США сами не давили, а вот у них есть Индия, вот пусть этим Индия занимается. А у Индии проблемы с Непалом, потому что у них там есть три, по-моему, области, которые Непал считает своими, Индия считает своими. Вот, Индия, значит, недавно на карте нарисовала, обозначила эти области как свои, Непал обиделся и выпустил новые карты, на которых все эти области, весь этот регион теперь принадлежит им. В общем, Индия тоже на них обиделась, поэтому там вот такая интересная вот семейная ссора как бы вышла.
Сложные такие геополитические ситуации, а я дополню еще таким моментом, что в многих других странах есть проблема с лесами, с лесным покровом.
Абсолютно.
Где действительно вырубают для чего? Для того, чтобы сделать из этих мест пастбище, чтобы сделать место, ну как это правильно сказать-то, чтобы засеять чем-то полезным, нужным и необходимым. Возможно ли,
или
например...
кофе, как в Бразилии, извини.
Как вариант, да, то, что продается хорошо, тоже вариант, потому что денежки всем нужно не только поесть, но и деньги на что-то остальное. Вот возможно ли, например, Непала применить на другие страны, вот это тоже очень значимый момент, который хотелось бы понимать, к которому тоже хотелось бы обратиться. Ну, а мы, наконец-то, обратимся к человеку, который покорил те самые, и не только Эверест, но и семь вершин, причем впервые среди всех российских женщин. Это Людмила Коробешко, альпинистка, еще и третья, между прочим, российская женщина, которая на Эверест зашла. Людмила Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну да, что ж, рада вас слышать.
Мы вас тоже. Скажите, пожалуйста, вот что, зачем ехать в Непал? Что там еще интересного есть? Ну, хотя, мне кажется, лучше гор могут быть только горы, поэтому давайте про горы тоже.
Ну да, так как я в основном туда, и мои друзья за горами едем, то это в первую очередь горы. И у вас, я слышала, тема лесов была поднята. Но действительно, когда идешь, ну, практически любой трекинг, мы в основном ходили... трекинги к Эвересту, просто чтобы добраться до Эвереста, нужно идти дней 7-8. Меня слышно?
Да. А идти откуда, извините? От какого-то определенного кемпа, да?
Приезжаешь... Обычно летят. Раньше ходили там гораздо дольше пешком. Летят именно в тот аэропорт Лукла, про который вы говорили, самый опасный. Лететь недолго, буквально минут 40, но деваться особо некуда. Правда, в последнее время очень активно используют вертолет. Это может быть чуть более безопасно. И вот пока ты начинаешь идти к Эвересту там, или к другой вершине, то как раз, вот, наверное, половину пути или больше половины ты идешь действительно среди лесов. И это очень здорово. Я думаю, ну и действительно многие места напоминают наши Кавказские горы. И даже, ну, лесов действительно очень много. И очень много рододендронов, кстати.
Интересно.
Причем разных-разных цветов. Это там... Ароматные. Это желтые, там фиолетовые, белые цветы. Причем трекинги могут быть разной сложности. То есть кто-то идет, да, вот суровые альпинисты там за восхождениями идут, кто-то идет просто познакомиться вот в первый раз с горами. Я в свое время даже сына своего брала, ну, на более легкие какие-то маршруты именно. Трекинг, ему тогда было лет 14.
У вас семейное, да? Моя... Потому что я вас перебью, потому что я знаю, что у вас муж же, кажется, тоже альпинист, правильно?
Да, муж альпинист, и он 11 раз поднимался на вершину Эвереста, а... В принципе, экспедиция на Эверест у него была гораздо больше.
11 раз.
А можно уточнить? Я знаете, какой момент здесь хотел бы спросить? Вы что же восходили не один раз? Я боюсь ошибиться, если интернет меня не подводит. Три раза. Расскажите,
было, да.
Пожалуйста, вот это заметно? Муж 11, то есть это, ну, как минимум, сколько в течение 11 лет?
Я просто в
шоке. Или, может быть, даже минимум 11 лет, я так понимаю. Может быть, при плюс-минус. А заметно, что лицов становится больше визуально? Вот то, что вы сказали, это же действительно идешь через лес, через лесную местность. И если вот как нас заверяют английские, американские журналисты, которые ни в коей жизни врать не будут, стало больше на 20, почти на 25% лесов. Это визуально заметно? Потому что написано на этой картинке даже... деревня, где, причем она от Катманду как раз к Эвересту, ну, скажем так, по дороге, ну, ладно, от Катманду это так, просто к слову, она покрылась зеленью древесной в три раза, то есть в три раза больше деревьев стало за это время.
Знаете, мне сложно сказать. Во-первых, у нас в основном экспедиции мы проводили с севера. На самом деле на Эверест восходят с двух сторон. Со стороны Непала с юга и с севера, со стороны как раз Тибета, который вы тоже упоминали, но это другая страна, Китай. Но последние годы, так как Китай закрыт, мы действительно делаем со стороны Эвереста. Но вот я сейчас пытаюсь вспомнить. Возможно, да. Мне кажется, вот как раз есть такое место, Намчи-Базар. Это по дороге тоже к Эвересту. Это очень известное место, столица шерпов. Это город, ну, селение или город на высоте 3500 метров. И я сейчас вспоминаю, там действительно вот есть террасы, и там прям, вот я была полгода назад, там прям молодые, ну, деревца, то есть, видимо, их высаживают, этим занимаются. Угу. Я как-то об этом не думала, сейчас вот визуализирую и вспоминаю, что да, вот много-много новых посадок есть. То есть, видимо, действительно этим занимаются, я об этом не думала.
Но я так посмотрел, так оно есть. Там есть национальный парк Сагар-Матха.
Да, там, да, по-моему, там даже не один.
Мягко говоря, где, как не там, должно быть в первую очередь.
Да, и ты когда начинаешь, буквально ты отходишь от Луклы совсем недалеко, и там ворота есть специальные, там стоят специальные работники этого национального парка, они тебя оформляют, ты платишь, ну там недорого, если ты в трекинг идешь, то небольшие деньги, и ну как бы ты обязан вернуться, там обязан там сообщать о себе, и они как бы контролируют в принципе каждого человека. А, кстати, при восхождении практически на любую вершину есть такое понятие, как залог за мусор. То есть они как бы следят за тем, чтобы экспедиции не оставляли после себя отходы, мусор.
Вы прям пробили следующий вопрос. А вот опять же, с течением времени ужесточаются ли требования, те правила, которые необходимо соблюдать? Вот что-то появляется из нового? Или, грубо говоря, вот как было 20 лет назад, так и сейчас? Потому что за мусором, конечно, следить нужно, но мало ли там кто где решит топорик дерево пометать, я не знаю, или что-то еще. Дерево упало, дерево меньше стало, и вот этот процент, эта самая деревушка свой, которая утроила древесное население, чуть-чуть пониже станет. Новые какие-то правила, новые требования к альпинистам предъявляются или вот с течением времени?
Пожалуй, все больше и больше действительно акцент на то, что нужно мусор, в общем, серьезно к этому относиться. Этот вопрос поднимается постоянно. Особенно по поводу кислородных баллонов многие говорят. Но я говорю уже о тех зонах, где там выше там, 7-8 тысяч. Угу. И с каждым годом все сильно, ну, по крайней мере, больше об этом говорят. И даже устраивают практически уже ежегодно специальные целые экспедиции, которые направлены на то, чтобы вот мусор, который там все-таки так или иначе остается, вынести. То есть, по крайней мере, этому больше внимания уделяется, там, больше привлекают внимание там, всеобщее. И действительно, я говорю, уже ежегодные экспедиции экологические такие устраиваются.
Это прикольно. Слушайте, я посмотрела проект «Семь вершин». Я правильно понимаю, что это вот те самые семь вершин, высочайшие вершины всех частей света, правильно?
У Людмилы 7 плюс 1 еще там есть.
У вас плюс 1, а какая восьмая?
Есть вариации просто. Да. На самом деле на каждом континенте берется самая высокая вершина, и вот надо на каждом континенте зайти на самую высокую точку. Но просто есть небольшой спор по поводу Австралии и Океании. Да, ну, да, формально, да. Если брать как материк Австралию, то это будет Костюшка. Но Костюшка, там высота 2200, это ни о чем. Ну, для Альпини это просто прогулка. Ну, да. Поэтому, насколько я помню, по-моему, Месснер особенно отстаивал вот эту идею, что все-таки надо брать вот эту всю платформу с этими соседними там островами, Австралию, Океанию. Угу. По этой версии, ну, если эту всю платформу рассматривать, по этой версии как раз в Индонезии, возможно, вы как раз немножко ее затрагивали, в Индонезии вот на этом большом острове Папуа-Новая Гвинея, на той части, которая принадлежит Индонезии, есть гора высотой 4800, и вот она, пирамида Карстенс. И вот по второй версии, она высочайшая вершина Австралии и Океании. И она действительно, конечно, более сложная, она такая, ну, в альпинистском плане интересная.
Сейчас Польша опять досталась.
Сейчас Польша, Костюшка, я тоже подумала.
Да, кстати, вот мы упоминали моего мужа, восходителя на Эверест. В принципе, он сейчас здесь, если это интересно, могу его позвать.
Ну, если вдруг будет что-то сказать, дополнить, безусловно, подключайте.
Это... Так, у меня тоже есть... А, ну это Кашмир уже, хорошо, потому что Джомолунгма, Эверест, это, конечно, круто, но я тут недавно почему-то вспомнила, потому о ее существовании я знала давно, но гора Чогури, она же К2, никогда не пробовали, потому что, если я не ошибаюсь, она считается сложнее в том, что касается восхождения, даже чем Эверест.
Знаете, последние годы это просто очень популярная тема, да. Если до этого я, Александр, мы говорили никогда. Просто мы занимаемся, как раз водим людей в горы, но это как бы не профессионалов, скажем так, водим в горы. А К2 это типа чисто для суперальпинистов, для суперпрофессионалов. Но последние годы многое меняется. Если вы слышали, есть такой альпинист, ну, известный человек Нирмал Пурджа, или НИМС, он непалец, и он вот несколько лет назад все 14, вообще в мире 14 гор выше 8 тысяч. Угу. И он сделал невероятное. То, что раньше делалось там за 10 лет единицами, он за полгода сходил все эти вершины. И в том числе, вот как бы он популяризировал, ну, он и некоторые другие альпинисты, вот эту вершину К2, и все больше и больше, в том числе коммерческих экспедиций сейчас туда организуются. И, в общем, даже этим летом мы с Александром ездили туда на разведку под эту гору. Это Пакистане находится. Кстати, тоже очень интересная гора. Гора и страна. Многие, честно говоря, побаиваются. Пакистан для всех это такое, что это? На самом деле очень интересная гостеприимная страна. Я думаю, и, кстати, очень хорошо относится к русским.
Да-да.
Так что да, есть такие мысли. Мы даже вот будущим летом, по крайней мере, вот планируем туда экспедицию. Хотя нам самим это кажется чем-то невероятным, но попробовать хотим. Да, и, кстати, вот в России пока нет ни одного человека, кто бы поднялся на все 14 восьмитысячников. И есть такой альпинист Сергей Богомолов, который уже на 13 вершин зашел, ему остается как раз К2. Чтобы вообще в России появился вот такой человек, такой герой. И мы как раз вот способствуем в этом, хотим, чтобы он участвовал в нашей экспедиции и вот как бы завершил проект, чтобы в России появился первый человек, поднявшийся на все 14 восьмитысячников.
Боже мой, это какие-то вообще просто космические для меня слова. Восьмитысячники, 14. Боже мой, люди в горы ходят, я тут пройдусь 5 километров, уже чувствую себя героем.
На Туласе сходила
уже, все. Да, Костюшка 2000. Кстати, оказывается, я вот тут недавно выяснила, я тоже всегда думала, что как бы Килиманджаро тоже так себе, да. А на самом деле-то говорят, что достаточно сложно на нее взбираться. Или это просто тем, кто не посвящен? Потому что там тоже, по-моему, не всех пускают. Или, наоборот, пускают всех. Но там есть, по-моему, две тропы. Одна для нормальных людей, а другая для тех, кто на этих нормальных людей, в общем-то, так смотрит, поплевывая, и думает, на восьмитысячник все-таки надо. Килиманджаро как? Соответствует? Вот есть, например...
Килиманджаро очень интересная гора. Это высочайшая вершина африканского континента. Mm-hmm. Действительно, ее называют, она достаточно простая в альпинистском плане, и некоторые люди именно с нее начинают вообще свое приобщение к горам, но, как ни странно, да, для первого раза она непростая не в плане техническом, там просто идешь, там лезть не надо, кошки не нужны, веревки не нужны, это как бы просто поход, скажем так, больше к туризму имеет отношение, но высота почти 6000, 5895, поэтому надо быть готовым вот таким тяжелым физическим нагрузкам, плюс как бы бороться с этой высотной болезнью, знать, что делать. И некоторые люди, вплоть до того, которые потом в дальнейшем сходили даже на Эверест, но начинали с Килиманджаро, иногда говорят, знаете, а для меня вот самой тяжелой горой была Килиманджаро, как ни странно. Но потому что, видимо, она первая, люди не совсем знают, к чему быть готовыми. Но на самом деле очень интересно, действительно достаточно доступно при правильной подготовке, очень много экзотики, и там, кстати, очень комфортное восхождение. Там практически все за тебя несут вот местные носильщики, которые очень там дружелюбные, песни поют, готовят тебе. Для нашей группы мы специально там договорились, они и борщи уже готовят, даже вот русскую еду. То есть очень комфортно, классно, но, конечно, где-то приходится побороться, особенно вот когда идешь на штурм уже последнюю ночь. Ну, в общем, всем рекомендую. Очень интересное приключение.
Ну, то есть это получается не несколько часов, ты идешь несколько суток или как
это,
получается?
Ну, это 7 дней минимум, 7-8 дней на самой горе. Потому что ты каждый день идешь из лагеря в лагерь, набирая высоту часов по 5-6. Ну, в принципе, это комфортное время. И каждый раз где-то на 500-700 метров выше новый лагерь стоит. То есть это как бы, по сути, акклиматизация и знакомство с горой. Но непосредственно штурм происходит с высоты где-то там в районе 5000-4800. И вот этот сам штурмовой день, он занимает, ну да, у кого как, но вверх, допустим, часов 6-7, и вниз еще тоже часов 5-6. Ну это вот часов 12 вверх-вниз день штурма получается.
Короче, надо начинать с Костюшка, с этих несчастных 2000 метров.
Слишком.
Или с Эльбруса.
Да.
Но это другие красоты. Там тоже можно, знаете, подняться на 500 метров, остаться в лагере и провести с удовольствием последующую кучу времени, потому что просто и виды, и кормят, и все спокойно. Хотел уточнить то, что... А, кстати, теперь мы узнали, что есть Килиманджаро, это же Танзания, танзанийские борщи.
Да.
Мне кажется, нужно тоже как-то вот в ЮНЕСКО там обратиться.
Мы про Танзанию, кстати, как-то разговаривали, да, на программе.
Все узнали про нее, потому что одна из первых стран, которые после коронавируса открыли.
Да. И я знаю людей, которые там бывали, и ну, есть двоякие впечатления. Но вообще говорят, если надо ехать. Так что да, как вариант. Ну, давайте не перебивать.
Нет, я хотел все-таки как-то больше вернуть вот непосредственно к повесточке, что называется. Непальские власти. Насколько открыто, насколько спокойно, насколько лояльно относятся, насколько бюрократии парят, чтобы, извините за это слово, чтобы приехать нормально, как это сказать, подняться на гору, покорить. Или есть вот эти огромные количества бумажек, каких-то, не знаю, что еще, анкет, которые нужно заполнять, в соответствии с тем, чтобы и поучаствовать, и покорить гору, и при этом вот не наследить как-то свой вклад, не оставить. Насколько здесь непальские власти заинтересованы вот в этом привлечении? Потому что есть некоторые туристические регионы или просто популярные, где как бы говорят, ребят, что-то нас многовато стало, вас, туристов, и вы нам портите здесь местную, например, экологию, такое тоже есть.
Знаете, для Непала туризм – это, наверное, главная статья доходов. Они, в принципе, очень настроены именно на туризм. и они делают все, чтобы привлечь больше и больше туристов. Значит, попасть туда достаточно просто, то есть визу можно оформить даже на прилете, можно сделать заранее, тоже достаточно просто и быстро, и можно вообще ничем не заморачиваться, прилететь туда и там на месте оформить. Жалко, конечно, нет прямых рейсов, но есть рейсы в основном через Индию, есть, в общем, с одной стыковкой, там, через Катар. Mm-hmm. Но, кстати, ведется как раз речь о том, что хотят, когда-то были рейсы прямые Аэрофлота в Катманду, и вроде бы хотят это возродить, кстати, было бы очень неплохо, это часов 5-6 лета всего будет. Вот, очень все дружелюбные, там в аэропорту тебя всегда встречают, всегда надевают специальные такие из цветов сделанные, ну, в общем, да, специальные такие как бы украшения к каждому приезжающему, то есть очень дружелюбно относятся, максимально все для твоего комфорта сделают. В плане бюрократии, ну, когда ты идешь на серьезный город, на 8-тысячник, да, там нужно кормить и оформлять все заранее, но, в принципе, максимально все это как бы известно, никаких там неожиданностей. Тоже все компании, там очень много туристических компаний, они максимально облегчают тебе жизнь, готовы взять на себя все это оформление. Оно несложно. Для трекинга, в принципе, можно ничего не оформлять. Можно вообще просто вот взять чемодан, прилететь туда, все купить на месте, даже в плане снаряжения. Кстати, снаряжение гораздо дешевле, чем у нас. Да, немножко другое качество, это подделки. Но они по качеству вполне нормальные. И учитывая, что сейчас там сложности с логистикой, много снаряжения пропало из наших магазинов, там можно гораздо дешевле вообще найти то, что тебе нужно.
Сергей,
с другой стороны, кстати, ну да, можно сказать, Китай рядом, от Алиэкспресса товары быстрее идут, возможно. Это тоже немножечко рекламы. Людмила Сергеевна, с другой стороны, если зайти, а вот есть контраст или наоборот, все совпадает, как Непал везде преподают, превозносят. Мы же начали с того, что статейки, которые прочитали в английской, в американской прессе, ну, они такие очень хвалебные. Я не буду говорить заказные, но там видно, что не просто так захотели об этом написать. И тем, что есть на самом деле. Вот как, а то бывает такое, знаете, как рекламных проспектов начитался, приехал, а там что-то как-то раз и нет. Насколько здесь страна делает то, о чем заявляет на словах в своих вот этих промо-материалах?
Ну, смотрите, страна, в принципе, во-первых, красивая, во-вторых, действительно, они стараются все сделать. И вот за последние годы видно, как вот поднялся уровень, ну, как бы отелей, там, переездов, логистики. То есть все, что связано с туризмом, в общем-то, качество услуг растет. Это видно. И за что я бы сказала, что если человек настроен на какой-то лакшери-отдых, и вот с этим будет сложно, потому что, ну, и Катманду город специфический. Да, там есть хорошие отели, это все можно найти, но где-то на улицах вот есть вот эти восточные моменты, да, там какой-то шум, гам, очень много людей, где-то грязно, но это как бы, вот, ну, это похоже на Индию, да, к этому надо быть готовым. Но как только ты там уезжаешь, улетаешь в горы, все, там, ну, как бы мусора, ничего этого нет, то есть там просто красота, потрясающие виды, и тоже есть разный уровень. Раньше были просто простые лоджии, это такие как бы горные отельчики. Сейчас появились вот на высоте 3-4 тысячи метров, ты можешь жить, по сути, в горном отеле даже просто не с подогревом. То есть уровень комфорта растет с каждым годом. Делают все, чтобы туристы чувствовали себя, ну, кто хочет чувствовать себя комфортно, даже вот на высоте, в горах, где это сложно. Да, это будет дорого, но это реально.
И красиво, дорого и красиво, мне кажется, тоже. Почему бы и нет? Ну, то есть есть такой вариант, да, например, ты хочешь поехать в Непал, но понимаешь, что ты... Ну, в лучшем случае, мне кажется, да, как его называют? Первый, по-моему, лагерь. Который у подножия
Эвереста.
Выше
не надо, да. Я туда пришел,
подошел,
мне,
такой,
пожалуйста,
сфотографировался.
Глинтвенчику налейте, мне нормально.
Сделал селфи такой, ладно, ребят, я тут потушу немножко, пока вы там собираетесь.
Можно даже на вертолете прилететь в лагерь,
облететь,
устроить там что-то там, роскошный завтрак с шампанским, улететь. То есть, в принципе, любой уровень сервиса доступен.
Вот так вот, то есть, да. То есть, рекомендуете вы все-таки нашим гражданам посещать Непал, даже
тем,
если они не...
Я считаю, тем, кто много путешествует.
Вам подсказывают.
Да, мне подсказывают. Может, Александр, подойди, пожалуйста.
У нас просто минутка уже остается, но если вкратце, блицем, пожалуйста.
Да. В смысле, подойдешь, Саша, только очень быстро.
Да, то пару слов буквально.
Да, про Непал.
Ну что, всем привет.
Здравствуйте.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте,
полминутки у нас, прошу прощения.
Я переживаю, когда у меня Люда выступает. Вот, поэтому...
Все отлично, да. Мы даже вас немножечко слышали.
Да-да-да. Так, давайте, блиц про Непал. Ехать куда и зачем?
Не, ну в Непал надо ехать только за 8-тысячниками, все остальное там... Ладно, я шучу. Но, в общем, в Непале громадное количество гор, начиная там с 4000 метров и до 8000 метров, поэтому ехать туда нужно обязательно. Это самая горная страна в мире, самая известная гора в Гималаях. Ехать нужно обязательно, даже не сомневаться. И независимо от
Александр,
всех,
время, к сожалению, заканчивается. Вы у нас уже были в гостях, обязательно ждем еще раз. Людмиле тоже огромное спасибо.
Спасибо вам большое.
Про Непал рассказали, да. Отлично.